Глава 15. Все дальше, к северу, цветущими обновленными долинами, продолжала свой путь нарядная повозка, запряженная парой гнедых со светлыми хвостами и гривами. Они проехали округа Калюза, Глен, Тексама и Шаста, останавливаясь в городах Уиллоу, Ред-Блефф и Рединг. Несмотря на то, что Билли побывал на многих фермах, он достал всего тройку хороших лошадей. Пока Билли с мужчинами осматривал табуны, Сексон обычно разговаривала с женщинами. Теперь Сексон была уверена, что не в этих краях лунная долина. У Рединга они переправились через Сакраменто на пароме, и после этого целый день по палящей жаре ехали то холмами, то долинами. Жара становилась все невыносимее. Деревья и кусты поникли, сожженные солнцем. Затем они вернулись в Сакраменто и, встретив по пути громадные сталелитейные заводы, перестали удивляться гибели растительности. Они выбрались из заводского поселка, где крохотные домики лепились высоко над обрывом. Прекрасная шоссейная дорога поднималась на протяжении нескольких миль и затем круто спускалась в каньон Сакраменто. Дорога была целиком высечена в скале и под конец сделалась настолько узкой, что Билли начал опасаться встреч с другими повозками. Далеко внизу река пенилась и бурлила по камням, яростно разбивалась о крупные валуны и стремительно мчалась к оставленной ими долине. По временам, когда дорога расширялась, Сексон правила, а Билли шел рядом с фургоном, чтобы облегчить лошадям работу. Сексон хотела покидать козлы по очереди. После очень крутых подъемов они останавливались, чтобы дать лошадям передохнуть. Сексон гладила и подбодряла лошадей ласковыми словами, а Билли, глядя на прекрасную запряжку и молодую жену, такую прелестную в коричневом бархатном верховом костюме, обрисовывавшем ее стройную фигурку, терял дар слова от переполнявших его чувств. Когда же к нему долетел ее ответный радостный взгляд, счастье затуманило ее открытые серые глаза, Билли почувствовал, что должен выразить свои ощущения, иначе они его задушат. «Ах ты, дитя!» — воскликнул он. Вся сияя, она отвечала: «Сам ты дитя!» Одну ночь они провели в лощине, где притаилась деревушка, жители которой занимались изготовлением ящиков. Беззубый старик, глядя выцветшими глазами на фургон, спросил их: «Вы представлять приехали?» Они проехали пылающие на солнце крепостные скалы, мощные бастионы, вырисовывающиеся на синеве неба. В одном из зеленых каньонов им впервые блеснул вдалеке снежный, окрашенный пурпуром заката, пик горы Шаста. Гора мелькнула, как закатное видение среди зеленеющих каньонов, но они не теряли ее из виду еще много дней. После крутого подъема на неожиданном повороте дороги появлялась вдали Шаста. Теперь виднелись обе ее вершины и ледники, сверкавшие на солнце. Мили за милями и дни за днями поднимались они, и Шаста в уборе летних снегов каждый раз представлялась иной и по-новому прекрасный. «Кинематограф на небе», — заметил под конец Билли. «Ах, как все это красиво!» — вздохнула Сексон. «Но лунных долин здесь все же нет». Они попали в полосу перелета бабочек, и фургон в течение нескольких дней двигался в густом рое крылатых красавиц, покрывавших дорогу ровным ковром коричневого бархата. Казалось, что сама дорога взлетает кверху под копытами фыркающих лошадей. Бабочки, бесшумно летя, заполняли воздух, уносились тучами коричнево-желтых хлопьев, мягко, как хлопья снега, падали на землю, собирались горками вдоль изгородей и уносились водою оросительных канав, вырытых вдоль дороги. Хезль и Хетти скоро привыкли к ним, но Поссум не переставал неистовствовать. «Хм, я что-то не слыхал о лошадях, приученных к бабочкам», — смеялся Билли. «Это поднимает их цену долларов на 50».
«Погодите, вот вы из Орегона проедете в долину реки Рок, вот где земной рай, — говорили им местные жители. Там и климат замечательный, и местность, и фруктовые сады. Сады приносят 200% прибыли, при оценке земли в 500 долларов акр».
«Однако», — сказал Билли, когда они отъехали, и говоривший не мог слышать его слов, — «это больно жирно для нас».
А Сексон ответила: «Не знаю уж, как будет с яблоками в лунной долине, но знаю, что мы получим 10 000% счастья на капитал из Билли, Сексон, Хезль, Хетти и Поссума». Проехав Сискию и перевалив высокие холмы, они добрались до Эшлинди и Четфорда и остановились у дикой горы Рок. «Это прекрасно, как в сказке», — проговорила Сексон, — «но это не лунная долина».
«Ты права, это не лунная долина», — согласился Билли. Разговор этот происходил вечером того дня, когда Билли, простоявшему 40 минут по шею в ледяной воде горной реки, удалось поймать чудовищную рыбу. Вытащив ее на берег, он испустил победный клич команчей и прыгал от радости, держа ее крепко за жабры. «Кто ищет, находит», — предсказывала Сексон, когда они свернули к северу от ущелья Гранта и двинулись дальше через горы и плодородные долины Орегона. На одной из остановок Билли принялся сдирать шкуру с первого убитого им оленя. Подняв глаза на Сексон, он заметил: «Если бы я не видел Калифорнии, я считал бы, что на свете нет ничего лучше Орегона». Вечером, наевшись оленины, он улегся на траве и, опираясь на локоть, курил папиросу. «Возможно, что никакой лунной долины нет. Но если ее и нет, то не все ли равно? Мы можем продолжать свои поиски. Лучшего мне и не надо».
«Нет, лунная долина существует», — спокойно возразила Сексон. «И мы ее найдем. Нам нужно ее найти. Всю жизнь странствовать немыслимо. Подумай, если мы нигде не устроимся, то у нас никогда не будет ни маленьких Хезль, ни маленьких Хетти, ни маленьких Билли».
«Ни маленьких Сексон», — вставил Билли.
«Ни маленьких Поссумов», — быстро окончила она, наклоняя голову и протягивая руку, чтобы приласкать Фоксика, усердно обгладывающего оленье ребро. В благодарность раздалось сердитое рычание, и оскаленные зубы Фоксика едва не вцепились в ее руку. «Поссум!» — воскликнула она с горьким упреком и снова протянула к нему руку.
«Не трогай его», — предупредил Билли. «Это сильнее его, и он, пожалуй, цапнет».
Рычание Поссума становилось угрожающим. Челюсти, зажав кость, крепко сомкнулись, глаза сверкали безумным блеском, и шерсть на затылке встала дыбом.
«Хороший пес всегда оберегает свою кость», — принял Билли сторону Поссума. «Я бы не хотел иметь пса, который спокойно отказывается от своей кости».
«Но ведь Поссум — мой песик», — спорила Сексон, — «и он меня любит. Да помимо того, он должен любить меня больше, чем какую-то кость, а затем он должен слушаться. Сюда, Поссум, отдай мне кость. Отдай мне кость. Слышишь, сэр?»
Она осторожно протянула руку, но рычание все усиливалось, и Фокс громко огрызнулся на нее. «Я же тебе говорил, что это инстинкт», — повторил Билли.
Он любит тебя, но он ничего с этим не может поделать.
Он может защищать свою кость от чужих, но не смеет скалить зубы на свою мать, — заявила Сексон. Я заставлю его отдать мне кость.
Фокстерьеры очень легко возбуждаются, Сексон. Ты его доведешь до истерики.
Но Сексон упрямо настаивала на своем и подняла с земли палочку. «А теперь, сэр, отдай-ка мне кость!»
Она погрозила ему, и рычание еще усилилось. Он снова огрызнулся и всем тельцем налег на косточку. Сексон подняла палочку, словно собираясь его ударить, но он внезапно выпустил кость и опрокинулся на спинку всеми четырьмя лапами вверх. Уши его обвисли, а полными слез покорными глазами он молил о прощении.
«Ну и штука!» — прошептал глубоко потрясенный Билли. «Посмотри, Сексон, он бросил всякое сопротивление и подставляет тебе солнечное сплетение. Распоряжайся, мол, моей жизнью и смертью. Он словно хочет сказать тебе: я весь тут. Ударь меня, убей, если хочешь. Я люблю тебя, я твой раб, но я не могу не защищать своей косточки. Мой инстинкт сильнее меня. Убей меня, но я ничего не могу с этим поделать».
Сексон растаяла. Слезы показались на ее глазах. Она нагнулась и взяла щенка на руки. Поссум был вне себя. Он визжал, дрожал, весь извивался и лизал ей лицо, вымаливая себе прощение. «Золотое сердечко, розовый язычок», — напевала Сексон, прикладывая щеку к нежному, все еще трепещущему тельцу. «Мама очень огорчена. Мама никогда больше не будет тебя мучить. На, миленький, на, вот твоя косточка, бери ее». Она опустила его на землю, но он долго не решался взять кость и глядел на нее, желая получить подтверждение данного ему согласия, и весь трепетал в раздиравшей его борьбе между долгом и желанием. Ей пришлось повторить разрешение и кивнуть ему головой. Только тогда он решился подойти к кости. Минутой позже он, внезапно вздрогнув, снова поднял голову и вопросительно поглядел на нее. Она опять кивнула ему и улыбнулась. Тогда он, удовлетворенно и счастливо вздохнув, припал к своей драгоценной кости.
«Твоя Мерседес была права, когда говорила, что люди дерутся из-за работы, как собаки из-за кости», — заявил со своей медленной манерой Билли. «Таков инстинкт. Этого не объяснишь. Что тебе полагается сделать, то ты и сделаешь. Если человек что-нибудь желает, значит, так это было нужно. Все равно, может он объяснить свой поступок или не может. Помнишь, Холл не мог объяснить, зачем он просунул палку между ногами Макмануса тогда на состязании в беге? Что человеку положено, то он и сделает. Вот и все, что я знаю. У меня не было никаких причин вздуть нашего жильца Джимми Хармона. Он был славный парень, честный и порядочный. Но забастовка провалилась, и на душе было так скверно, что это должно было вырваться наружу. Я тебе не говорил этого, но я его как-то видел после выхода из тюрьмы, когда заживали руки. Я подошел к нему в депо и подождал его, когда он вернулся из поездки, и попросил у него прощения. Что заставило меня просить прощения? Не знаю. Вероятно, то же самое, что заставило меня его вздуть. Видно, так следовало. Так-то Билли на ночевке у реки Эмпква объяснял словами причину инстинктивных поступков, между тем, как Поссум иллюстрировал ее, жадно разгрызая кость своими крепкими зубами.